Глава 28. Пикард встретил нас в вестибюле и провел в отдельный кабинет. Мы рассказали ему все, что нам удалось установить, и Пикард почуял крупное дело. Он молча слушал, кивал, у него зажглись глаза. «Замечательная работа, друзья», — сказал он. «Но кто наши противники? Похоже, все эти латиноамериканцы — люди посторонние, наемники. Они действуют открыто. Но из первоначальной десятки осталось пятеро. Нам неизвестно, кто они. То есть нас могут подстерегать любые неожиданности. Мы знаем Моррисона, Тила, Бейкера и двух клинеров. Кто остальные пятеро? Это ведь может быть кто угодно». Я покачал головой. «Нам осталось установить личность последнего», — сказал я. «Еще четверых я вынюхал вчера вечером. Нам неизвестен только десятый». Пикард и Финли встрепенулись. «Кто те четверо?» — спросил Пикард. «Двое охранников со склада», — сказал я. «И еще двое полицейских. Отряд прикрытия в прошлую пятницу». «Опять полицейские?» — переспросил Финли. «Проклятие!» Пикард положил свои огромные лапы на стол. «Отлично», — сказал он. «Вам надо немедленно возвращаться в Маргрейв. Постарайтесь ни во что не ввязываться, а уж если придется, арестовывайте Клинера и его подручных. Остерегайтесь этого десятого. Им может оказаться кто угодно. Я еду следом за вами. Дайте мне 20 минут, чтобы забрать Роско, и я присоединюсь к вам». Мы встали, пожали ему руку. Пикард направился наверх, а мы с Финли вернулись к Бентли. «Каким образом?» — спросил он. «Бейкер. Вчера вечером он наткнулся на меня. Я навешал ему на уши лапшу, что отправляюсь в дом Хаблов искать какие-то документы, а затем спрятался там и ждал, что будет дальше. Ночью явились мальчишка Клинер и четверо его подручных. Они пришли, чтобы прибить меня гвоздями к стене».
«Господи, и что было дальше?»
«Я с ними разобрался», — спокойно произнес я. Финли снова уставился на меня, мчась со скоростью 90 миль в час.
«Ты с ними разобрался? И с Клинером-младшим?»
Я кивнул. Некоторое время Финли молчал. Сбросил скорость до 85.
«Как это произошло?»
«Я подкараулил их в засаде. Троих уложил ударом по голове. Одному перерезал горло. Мальчишку Клинера утопил в бассейне. Вот таким образом список Джо попал в хлорированную воду и с него смыло все надписи».
«Господи», — повторил Финли, — «ты убил 5 человек. Это же страшное дело, Ричард. Что ты испытываешь?»
Я пожал плечами, вспомнил своего брата Джо. Представил его долговязым, неуклюжим 18-летним подростком, отправляющимся в Академию Уэст-Пойнт. Вспомнил Молли Бет Гордон, прижимающую к груди тяжелый кожаный портфель и улыбающуюся мне. Повернувшись к Финли, я ответил вопросом на вопрос. «А что испытываешь ты, насыпая на кухне порошок от тараканов?» Он судорожно дернул головой, словно собака, отряхивающаяся от воды.
«Осталось только четверо», — сказал Финли.
Он принялся мять рулевое колесо, словно пекарь, месящий тесто. Уставился вперед, шумно вздохнул.
«Есть какие-нибудь мысли по поводу десятого?» — спросил он.
«На самом деле это не имеет практического значения», — сказал я. «Сейчас он должен быть на складе вместе с остальными тремя. Клинеру ведь отчаянно не хватает рук. Сегодня ночью они будут дежурить, а завтра грузить, все четверо». Я включил приемник Бентли. Большой хромированный агрегат английского производства 20-летней давности. Но он работал. Я нашел приличную радиостанцию. Стал слушать музыку, стараясь не заснуть.
«Не могу поверить», — сказал Финли. «Черт побери, как такое могло произойти здесь, в Маргрейве, в этом забытом богом месте?»
«Ты хочешь знать, с чего все началось?» «Во всем виноват Эйзенхауэр».
«Эйзенхауэр?» — удивился Финли. «А он-то какое имеет к этому отношение?»
«Это он построил автострады. Он убил Маргрейв. Раньше старое шоссе было единственной дорогой. Все и вся вынуждены были проезжать через город. Здесь было полно ресторанов и гостиниц. Те, кто останавливался в Маргрейве проездом, тратили деньги. Затем были построены автострады, самолеты стали дешевыми, и вдруг город умер. Завял, съежился до точки на карте, потому что автострада прошла в 14 милях от него. «Значит, во всем виновата автострада?» — спросил Финли. «Во всем виноват мэр Тилл. Город продал землю под склады, чтобы заработать какие-то деньги. Сделкой занимался старик Тилл, у него не хватило мужества сказать «нет», когда выяснилось, что новые деньги грязные. Тилл не устоял перед соблазном и бросился в объятия Клинера».
«Он политик», — заметил Финли. «Политики никогда не отказываются от денег. А деньги были огромные. На них Тилл заново отстроил весь город».
«Он утопил в них Маргрейв», — возразил я. «Город превратился в болото, засосавшее всех, от мэра до уборщика, протирающего стволы вишен». Мы снова умолкли. Повозившись с приемником, я услышал, как Альберт Кинг поет о том, что он не знал бы счастья, если бы не несчастье.
«Почему именно Маргрейв?» — наконец нарушил молчание Финли.
Старина Альберт поведал о том, что несчастье и беда — его единственные друзья.
«Географическое положение и удачное стечение обстоятельств», — сказал я. «Городок находится именно там, где нужно. Неподалеку скрещиваются дороги, расходящиеся во все стороны, и отсюда прямой путь в порты Флориды. Местечко очень тихое, и заправляют им жадные мерзавцы, готовые сделать все, что им скажут».
Финли умолк. Размышляя о потоках однодолларовых бумажек, текущих с севера и запада, похожих на реки дождевой воды после ливня, на неудержимую приливную волну, управляет всем небольшая горстка людей в Маргрейве. Малейшая заминка, и сотни тысяч долларов застрянут, образуют запруды. Такое происходит, когда засоряются сточные трубы. Денег достаточно, чтобы утопить весь город. Финли задумчиво барабанил пальцами по рулю. Всю оставшуюся дорогу он молчал. Мы оставили машину у самого входа в здание полицейского участка. Она отразилась в стеклянных дверях. Антикварный черный Бентли, стоящий не меньше 100 тысяч долларов. Плюс еще 100 тысяч в багажнике. Самая дорогая машина в штате Джорджия. Я открыл багажник, положил куртку на ящик из-под кондиционера, дождался Финли, и мы вошли внутрь. В участке не было никого, кроме дежурного сержанта. Он кивнул нам. Мы обошли его стол, прошли через притихшее дежурное помещение в кабинет, отделанный красным деревом. Закрыли за собой дверь. Финли был заметно взволнован.
«Я хочу знать, кто этот десятый», — сказал он. «Это может быть кто угодно. Например, дежурный сержант. В деле уже оказалось замешано 4 полицейских».
«Нет, не он», — возразил я. «Он ровным счетом ничего не делает. Не отрывает свой жирный зад от стула. Но это может быть Стивенсон. Он был близок с Хаблом».
Финли покачал головой.
«Нет, став начальником, Тилл постоянно держит Стивенсона под рукой, чтобы можно было за ним присматривать. Так что это не Стивенсон. Но кто он, мы не знаем. Это может быть Ино, хозяин ресторана. У него отвратительный характер».
Я посмотрел на него.
«У тебя у самого отвратительный характер, Финли. Но иметь отвратительный характер еще не значит быть преступником». Он пожал плечами, пропустил подкол мимо ушей.
«Так что же нам делать?»
«Ждем Роско и Пикарда», — сказал я. «Дальше будем думать». Я уселся на край большого письменного стола, болтая ногами. Финли расхаживал взад и вперед по дорогому ковру. Прошло 20 минут, наконец дверь распахнулась. Это был Пикард. Его массивная туша заполнила весь дверной проем. Я обратил внимание, что Финли как-то странно смотрит на своего приятеля, будто с ним что-то не так, и проследил за его взглядом. Что-то и впрямь было не так с Пикардом. Во-первых, он пришел без Роско. Во-вторых, сжимал в своей огромной ладони полицейский револьвер 38-го калибра, направленный на Финли.